Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему творчество так важно для нас? Как через творчество мы можем выразить свою веру в Бога? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях художница Дарья Попова. Дарья, привет!
Привет!
Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, как вы думаете, почему творчество так важно для нас? Почему мы все время что-то изобретаем? В детстве мы делаем аппликации под неусыпным взором воспитателей и родителей, нам покупают всяческие раскраски и даже покупают всякие библейские раскраски, да, такие, знаешь, вот книжечки, где мы можем сами, так сказать, представить себе, какого цвета был Моисей или Давид, и, значит, раскрасить ковчег во все краски наших фантазий. Но потом другие игрушки, гитары, лютни, барабаны, у кого какая церковная культура, что позволяет, в общем, можно сказать. Ну и, соответственно, берите в руки карандаш, мы начинаем вечер наш, как известно, в известной передаче мы говорили, да? То есть мы берем мольберты, карандаши, графика, в общем, все что угодно. Особенно мы любим читать и иногда, к сожалению, еще и сочинять стихи. Да? Вот. Да мало того, что мы их сочиняем, мы еще их любим читать на большую публику. Вот все-таки, почему так, творчество так важно для нас? Казалось бы, вот, ну что, вот мы достигли, что называется, того самого момента, когда мы там приходим в церковь, у нас, соответственно, появляются новые ценности, да, новая жизнь, становимся частью служения. Но даже в этих служениях мы очень творчески к этому подходим. Так вот, творчество нужно или не нужно, искушение – это лишнее или это неотъемлемая часть нашего человеческой природы, того, что заложено нас Творцом. Давайте об этом поразмышляем. Вот, Даша, скажи-ка мне, дорогой художник, почему творчество так важно для человека?
Тут это прям глобальный вопрос. На самом деле, как по мне, и учитывая...
Оно не важно для человека, да?
Вообще ничего не важно, да. Жизнь, да, жизнь боль, мир тлен, все дела. Но нет, на самом деле...
Я на утиную охоту, как писал Вампилов, да?
Я на охоту, да. На самом деле, тут такой момент, что, в принципе, учитывая то, что мне удалось изучить уже как человеку, знакомому в какой-то степени с педагогикой, с психологией, в том числе с творчеством, тем, как проявляется наше желание творить, оно в нас заложено, оно у нас, с нашей точки зрения, заложено Богом, и оно, наша часть такая же, как очень многие процессы, которые с нами происходят, это потребность. Потребность творить, создавать что-то новое – это необходимость, мы без этого не можем. Просто оно проявляется в разных вещах. На самом деле, человеком творческим можно назвать, и там креативным еще любят, говорят, который создает что-то новое тоже. Можно назвать любого, потому что на своем месте, на самом деле, вы, мне кажется, во многом тоже творите, иногда этого не замечая. И это, мне кажется, опять же, так как мы созданы по образу и подобию, по подобию Божьему, а Бог у нас творец, как мы знаем, это то, что он тоже в нас заложил, желание творить, создавать что-то.
Да, вот хорошо. Ну вот, не знаю, зная восточный менталитет, например, у китайцев есть такое искусство, как рисовать иероглифы водой на асфальте. Когда ты заканчиваешь иероглиф, половина его уже высохла. Да? То есть, ну, понятно, что здесь очень сильное влияние оказывает даосизм и дзен, как бы чань-буддизм, все-таки дзен-буддизм это и в Японии, чань-буддизм в Китае, да, само вот это ощущение того, что, важен не результат, а процесс, но все-таки для, скажем, европеоцентрично. Хотя я тоже думаю, что китайцы, вот они, конечно, чань-буддисты, а песенки-то они хотят сохранить, да? И все-таки хотят за них какие-то получить бонусы, да, в виде аплодисментов, признания или хотя бы внимания слушателей или зрителей. Да. Понятно, что, например, визуальное искусство в Китае, оно очень достаточно синтетическое и, знаешь, такое, это некий синтез, да, разных видов искусства. Тебе и пластическое искусство, и музыкальное искусство, и поэтическое искусство, непоэтическое искусство, да, то есть это, об этом очень интересно порассуждать. Но мы же все-таки нуждаемся, почему мы так нуждаемся в зрителе, в слушателе, в читателе? В общем-то, можем просто вот, ну вот натворили свое и сиди ты себе, твори дальше.
Потому что это связано с нашей природой, опять же, с тем, что мы существа социальные, мы существа, которые нуждаемся во внимании и в том, чтобы нас оценивали. Нам важна чужая оценка, как бы есть, то есть это, в этом в желании чужой оценки нет ничего плохого. То есть тут мы не говорим про гордыню, когда ты вот так вот, я вот такой молодец. Имеется в виду, что мы всегда хотим узнать мнение окружающих, потому что творчество — это для нас также способ диалога с миром, диалога с людьми вокруг нас. Потому что, ну, на свои мысли... Нет, конечно, я обожаю рефлексировать, сидеть и прогонять кучу всего у себя в голове, придумывая бесконечное количество различных идей. Но нам все равно хочется этим поделиться, потому что это и возможность найти отклик, найти людей, которым это так же близко, которые думают таким же образом, как и ты. Возможность рассказать о своих чувствах, когда рассказать, например, некому, ну, как нам кажется, когда людей вокруг, когда нет близких людей, найти этих самых близких людей. И, ну, в конце концов, это опять же... Это просто приятно, когда ты понимаешь, что то, что ты сделал, оно как бы привлекает не только себя, кого-то еще. И ты в целом чувствуешь вот эту необходимость в диалоге очень важная, мне кажется, необходимая, ну, действительно нам нужная, и без нее никуда.
Вот, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, почему творчество так важно для нас, почему нам важна оценка других людей, или, по крайней мере, нам нужно показать свой творческий продукт другому человеку, да? Увидеть его реакцию, посмотреть, а не просто, скажем, сложить в стол свои написанные поэмы, стихи, рубаи и прочие бейты, да? Как говорили в свое время. Во времена Персидской империи, да. Вот, напоминаю, что у меня в гостях сегодня художник Дарья Попова. Даша, скажи, может ли искусство быть искушением для христианина? Почему? Вот, может ли оно быть искушением, на твой взгляд?
Да, может, вполне себе, как мне кажется.
Вот почему появляется искусство, которое погружает во тьму, а не ведет к свету?
Потому что тут на самом
Я
деле все...
прошу прощения, сразу же представил Влада Юртова, у которого есть готовый ответ на этот вопрос.
Но тут важно понимать, что как есть искусство, которое, да, как бы погружает во тьму, как выразились вы, Игорь Николаевич, так и есть искусство.
Надо же саспенс
Конечно.
нагнать, так
Так и есть
сказать.
искусство, которое говорит о свете, и это очень важно. И важно помнить об этом, что не все далеко не все искусство говорит о тьме, о человеческих грехах. Но при этом даже искусство, которое говорит о человеческих грехах, может на самом деле там все даже интереснее, как бы все интереснее, не так просто, как нам кажется. Но на самом деле это следует, опять же, из того, откуда исходит творчество. Творчество исходит от человека. То есть весь то, что мы делаем, это исходит от нас. Соответственно, то, чем мы наполняемся, и то, вот это, ну, любимое на самом деле, это, мне кажется, во всех это, молодежных группах, в церкви всегда, то, чем ты наполняешь свою жизнь, как бы ты, если ты наполняешь себе этот, да, священное писание, вот это вот все, и просто эта формулировка с наполнением жизни, это прям вот такое часто, часто встречающееся у нас в среде, у нас в церквях, и тут, опять же, да, от этого наполнения действительно, от того, чем наполнена твоя душа, чем наполнено твое переживание, ну, от этого как раз исходит наше творчество, от того, что нас привлекает. И, ну, нас привлекают, к сожалению, зачастую людей привлекают далеко, не всегда приятные вещи. И момент тут еще в том, что... с каким мы также вкладываем это какой-то посыл. То есть если мы это показываем, демонстрируем, мы также ненароком все равно... я понимаю, что есть вот это вот там, просто сделать ради сделать, но все равно в любом случае это тоже посыл, как бы в любом случае. И тут тоже часто вопрос того, а что... То есть многие будут вкладывать, потому что они действительно верят, например, во многие вещи достаточно... мягко скажем, спорные, неправильные. Так что тут так получается.
Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, для нас очень важны ваши комментарии. Пишите, комментируйте, пишите нам, вот почему творчество так важно для нас, почему мы пытаемся постоянно самовыразиться в творчестве. Например, там, знаешь, я как-то видел в одном из, скажем, населенных пунктов Владимирской области было состязание лесорубов. Вот. Там даже не лесорубов, а скорее, да, плотников. Там они, в общем, делали основу для сруба на время, да, то есть вот там здоровые мужики с бензопилами, значит, топорами, кто быстрее делали, понимаешь, ведь они устроили это вот для того, чтобы, понятно, что они там хотели поднять деньги на этом деле, вот, не знаю, как у них получилось или нет, но там они работали на публику, хотели, чтобы их оценили. Даже такая вещь, да, как, ну, если ты заходишь, например, если ты бываешь в деревне, или, вот, предположим, там, Архангельская область, север России, да, ты смотришь, насколько разные были все-таки, как вкладывались зодчие, древние зодчие, да, даже вот как вкладывались наши предки в то, чтобы сделать резьбу, узор на окнах. Есть там, ну, классика там узора, когда делали узор на окнах, да, как бы наличник, да, как бы, да, понимаешь, да? Понятно. Вот, и без наличника, например, там абсолютно это своя философия, своя эстетика, своя этика, тоже работала на это, да, то есть там было очень интересно. То есть даже в этом, в своем жилище, мы хотим, приходим в свое жилище, мы свое жилище преображаем, мы хотим что-то сделать. Поэтому, друзья, вот пишите нам, пожалуйста, как вы думаете, зачем мы это делаем, почему для нас это так важно, почему для нас важна оценка, важен другой человек, его оценка, его взгляд на это, да? И, соответственно, ставьте лайки, делайте репосты, и вы можете поддержать наш проект «Погружение в материальность». Сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, там есть все, что вам нужно. Любую сумму, которую вы посчитаете нужным, например, вы решите сегодня пожертвовать своей чашкой кофе и перечислить эти деньги передаче «Погружение». И это будет очень важно, потому что передача «Погружение» это передача, которая, миссия которой рассказать о Евангелии Иисуса Христа большему количеству людей. Вы можете стать частью этой нашей миссии передачи. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы говорим про творчество и почему для нас важно творчество. Мы так, знаешь, мягко обошли искушение, все-таки это очень важный вопрос, да? Особенно вот это деление на банальное и сакральное, да? Mm-hmm. то есть на обыденное и сакральное. И для нас сакральное, оно священно, поэтому все, что связано там с церковью, с духовностью, это хорошо. А как только, предположим, там художник рисует, не знаю, совершенно есть замечательная картина советского художника «Мытье полов». Да? Ну, зачем там художнику рисовать мытье полов? К чему это, в общем-то, так сказать, призывает? Да? Как во времена моего советского детства обычно говорили, к чему он призвал нас, художник, так сказать, в этой картине? Да? Вот,
Да, это тот же вопрос на уровне, что хотел сказать автор, да.
да. И возникает вопрос. Художнику, если искусство может вести в искушение, да, может быть искушением для другого человека, может, скажем, человека подтолкнуть к греху, то тогда христианину, полезно ли христианину заниматься искусством, если оно может повредить другим, его, вот, собственно, плоды его творчества могут повредить, быть искушением для других людей, как ты думаешь?
На самом деле непростой вопрос, но в целом мне кажется, что на самом деле ответственность тут будет нести в данном случае, если сам автор закладывал совсем не то, что это не то, что считали люди некоторые, то это на самом деле ответственность людей, а не автора, честно говоря, как мне кажется. Тут на самом деле такой вопрос очень, правда, непростой, но я считаю, что это не должно нас отталкивать от того, чтобы заниматься творчеством, потому что, опять же, это та потребность, которая у нас есть, это то, что Господь нас заложил, не просто так. Это то, сам Господь создал этот мир. Тоже так же с желанием творить. На самом деле это все, вот эти идеи особенно раскрываются в эпоху Возрождения, об этом очень стали говорить о боге-творце и о художнике, ну, от художники, не только о художнике, как, то есть о мастере, как о творце, таком же, как бы, как бог. Но в целом тут на самом деле, ну, я лично считаю, что прежде всего нужно самому понимать, что ты несешь своим творчеством, что ты хочешь донести. А на самом деле, и, ну, пытаться, естественно, выбирать те средства, которые наиболее этому соответствуют. Но если, ну, на самом деле люди могут найти даже в самых прекрасных вещах, могут найти зло и ужас, потому что, опять же, это свойство греховной природы человека. Можно самые великолепные вещи извратить до безобразия.
Но, видишь, здесь очень важный вопрос. Кстати, вопрос, который вставал перед художниками, перед творцами достаточно рано. Ответственность художника за свое, да, за свое творчество.
Да.
Например, если говорить про исламскую культуру, то в исламской культуре, в визуальной исламской культуре, там есть запрет на изображение, да,
Да.
изображение там зверей, изображение, особенно изображение человека нельзя, да, поэтому так удивительно развился орнаментальное, да, искусство, да, то есть вот знаменитые персидские ковры, вот эти узоры, если посмотреть на мечеть, это просто невероятное что-то, да.
Это все и дети мне тоже рассказывала про это.
Да, вот.
Как
И
это?
при этом, вот средневековая персидская поэзия, арабская поэзия, персидская поэзия, это, конечно же, вершина, в общем, поэтического искусства того времени. Там многие там, вспомнить, например, такого отца персидской поэзии, одного из таких основоположников персидской поэзии и отца вообще таджикской литературы, да, Абдаллаха Рудаки. Когда читаешь его переводы, даже, ну, вот, собственно говоря, можно читать, если вы можете, на языке оригинала, пожалуйста, но вот когда читаешь его перевод, ты понимаешь, что это до сих пор это считается как актуальная поэзия. Ты его с удовольствием читаешь, несмотря на прошедшие века. Да? И при этом ты там понимаешь, что вот эта идея ответственности творца очень важная для того искусства. Например, там Данте Алигьери, когда писал свою «Божественную комедию», и в начале, там, в одной из самых первых песней, когда Данте путешествует, собственно, да, по аду, вот он встречает вот этих двух влюбленных, которые, в общем, согрешили, там, попали в ад. И вот он, значит, там есть классическая такая, знаешь, любой литературовед тебе, исследователь Данте, скажет, что есть классическая вот эта сцена, где задают вопросы, да, Данте, услышав историю, упал в обморок, да, там в прямом, там, в конце этой песни, этим заканчивается песня, и задается вопрос, почему Данте упал в обморок, да. Вот. Ну и там такой, знаешь, классический гуманистический ответ – это, ну вот потому что, значит, Данте был так поражен такой любовью все-таки молодых людей, и что вот, и почему они попали в ад, и он от этого, от переживания упал в обморок. На самом деле это не так, да, потому что, ну, просто там, элементарный контекст подсказывает, что… От чего они, ну, то есть, почему влюбленные в ад-то попали? Потому что одна из влюбленных, она была, собственно говоря, замужем, да, там выдана, понятно, там, без ее желания, но все-таки. И она, собственно говоря, в общем, влюбилась в брата своего мужа, да. Поэтому, соответственно, они попадают в ад. Муж застал их, убил, и, соответственно, они попадают в ад. Вот. Вот почему тогда, да? Потому что когда происходит вот эти чувственная страсть, когда рождается чувственная страсть, когда они читают модный куртуазный роман, да, ну, любви рыцаря и девицы, и вот это искусство, да, становится началом их греха. И Данте падает в обморок не потому, что он так вот распереживался впечатлительный, да, за этих молодых людей, а то, что как бы вот основная такая трактовка состоит в том, что Данте тем самым хотел показать ответственность художника за свое произведение. Если это произведение может послужить, значит, подтолкнуть к греху, то вот ответственность на тебе, ты будешь отвечать за это. И люди, могут, согрешившие, могут попасть в ад из-за тебя, между прочим, да, то есть это ты, собственно, подтолкнул к греху. Вот это вот очень важный, это еще Данте, да, это еще даже не Ренессанс, это, ну, прото-Ренессанс, да, вот, это, в общем-то, Данте как раз художник на вот этой границе, да, позднего Средневековья и раннего Ренессанса, да. Вот, ну, видишь, то есть тут как раз есть момент очень важный, да, ответственности. Я, знаешь, что мне еще, о чем хотелось поговорить с тобой? Как ты думаешь, помогает ли творчество выразить свою веру в Бога? Как это происходит? Как оно помогает это делать, на твой взгляд?
Мне кажется, помогает. И на самом деле, в целом мы стремимся, в любом случае, наши взгляды, наши, то, о чем мы думаем, в любом случае стремимся передать. И нас, на самом деле, самые яркие примеры, конечно, это самое распространенное у нас, это музыкальное служение и стихотворное творчество, с которым у нас очень непростые отношения, но на самом деле оно не должно вас ограничивать в том, как бы, что вы делаете, мне кажется. Но самое важное, что тот момент того, что оно исходит искренне. И, конечно, оно есть. Просто, например, с изобразительным искусством оно сейчас, ну, сейчас, на самом деле, встречается не так часто, как с музыкальным, там, с литературным, с другими такими жанрами, потому что, видимо, из-за затратности больших затратности его производства в рамках, наверное, церковного служения. И учитывая то,
Ну,
что
оно, и там запрос-то, особенно
да.
если мы говорим про евангелическую среду, то особого запроса на него
Да,
нету,
потому
да?
что если мы говорим, например, про православную среду, то как бы
Да, есть
там
иконописные,
запрос, да,
да.
иконописи большой.
Есть
Да.
иконописные мастерские, есть целая традиция,
Да.
традиция сохраняется, передается, традиция трансформируется. Сегодняшние, например, иконы, которые современные художники пишут, они пишутся совершенно иначе, хотя, учитывая традиции иконописи, многовековые, да, я бы сказал, там, традиции, более тысячелетние традиции иконы, я уж молчу про Византию и так далее. То есть она все равно существует, да, европейская, скажем, нельзя сказать, что визуальной культуры в евангелической традиции или там в протестантской традиции не существует. Она существует, но она такая вот четко секулярная, да. То есть вот если мы говорим там про Рубенса, светский художник, который писал на христианские темы, да, безусловно, был протестантом, да, он для него это было важно. Тот же самый, не знаю, там Брейгель или Босх, да, которые, в общем-то, были там, так сказать, тоже конфессиональными христианами, там спорится, там, как вообще Босха интерпретировать, он католик или уже протестант, да, там, так сказать, вот эти католические братства существовавшие, но все-таки это попытка переосмысления, да, всего, что они видят. Ну, Брейгель, там, например, это переосмысление окружающего мира. Там, покаяние апостола Павла, явная ссылка на гонение на протестантов, которые устраивал герцог Альба. Не зря он там апостола Павла изображает в виде герцога Альбы. Да? Смелый вообще парень был, если честно.
Ну да.
Вот, то есть все-таки, но мне кажется, на визуальной как раз в евангелической среде, по крайней мере, в нашей русской среде, в российской действительности, нет запроса просто на визуальную, то есть на живопись, да, на графику. Ну, там, не знаю, сделать декорации для спектакля, да, и то,
Да.
знаешь, к какому театру еще то отношение, да, в нашей среде, в общем, очень сложное, мягко говоря, да. Вот. Ну, мне очень важно, ты знаешь, мне кажется, что творчество-то как раз и создано Богом для самовыражения,
Да.
и это нормально. То есть это не связано с гордыней, с гордыней вообще все связано, да, ну тогда ни на работу не ходи, и в церкви, так сказать, сколько гордыни бывает у проповедников, это отдельная песня, да, то есть...
Все мы этим страдаем, потому что вся гордыня исходит от того, что мы люди, мы есть у себя, и это наше я, да, как бы очень, когда оно выплескивается через край, да, это вот такое, оно от этого никуда, как бы, от этого никуда не деться, и в церкви действительно это часто, как бы, частая проблема. Тут, да, большая граница между самовыражением и желанием показать себя, и как бы насколько ты... Церковь — это просто, да, сколько... То есть не затмевает ли то, как бы, то, как ты показываешь себя, а Бога, которого ты должен, по идее, как бы, которого, по идее, ты должен показывать. Это, да, такая большая проблема.
Скажи, какую роль религиозные темы, библейский сюжет играли в творчестве великих художников? Почему они так важны были для них?
Ну, во-первых, потому что, в принципе, живописная, если, ну, мы говорим об художественной традиции, то, например, многие художники, которых вы знаете, они у нас, все это исторический большой процесс, и несмотря на то, что оно все стоит на таком вот фундаменте, на фундаменте античности, которая как бы к христианству мало, как бы, имеет отношение его буквально, но на самом деле в дальнейшем изобразительное искусство было важно для Средневековья, потому что это все часть церковной культуры, связанной с украшением храмов, соборов, безумно красивые вещи. То есть там даже в архитектуре отражаются духовные взгляды. Я очень люблю готическую архитектуру, она, мне кажется, невероятно вот это пропитана как раз вот этим вот метафизическим подходом и взглядом на мир. И в дальнейшем религиозные сюжеты, они, во-первых, если говорить чисто с точки зрения этики, говорят о вещах достаточно важных и значимых всегда, о таких вот этих общемировых вопросах и темах, но в том числе это духовная сфера, которая, опять же, от нас никуда не девается, и для многих художников это было важно На самом деле, через религиозные сюжеты раскрывались достаточно сложные порой вопросы. И не только, это не только как вот эта необходимость показать Евангелие, как вот как раз была в Средневековье, откуда как раз как бы иконография берется, чтобы показать сюжет, то, что читать же нет возможности, люди могут смотреть зато на библейские сюжеты. Но в дальнейшем это теперь уже не просто иллюстрации, это возможность поговорить на очень важные и сложные темы.
Ну, приведи примеры, например.
А опять же, сейчас надо все это... Так. Не, просто очень много, и мне сейчас надо сосредоточиться на чем-то конкретном. На самом деле...
Ну, диптих Рубинсон, например,
Да,
Рембрандта,
Рембрандт.
диптих
Да,
Рембрандта, да.
например, да, как раз его ранее называемый автопортрет Саски на коленях, и да, возвращение блудного сына, действительно. Там, в принципе, у Рембрандта достаточно много на религиозный сюжет написано. Вот этот самый большой такой известный, мне кажется, пример. У него также есть и, например, картина Первого Тосара, если интересно, также тоже достаточно любопытная. Ну, в принципе, на самом деле, если говорить про искусство, как раз искусство Возрождения большой, как бы большой пласт примера. Ну, Рембрандт, опять же, голландское искусство 17 века, золотой век голландской живописи, во многом говорит, как раз использует религиозные сюжеты, или, например, использует элементы, то есть изображая бытовые вещи, использует элементы религиозного мировоззрения, например, или, например, знаменитый он посвящен, конечно, для церкви. Это, я говорю про Генский алтарь Ванейков. Безумно красивая, интересная вещь, которая говорит не просто показывает Евангелие. Там вы не найдете, на самом деле, почти буквальных иллюстраций Евангелия. Там достаточно сложные образы метафизические, говорящие о духовных и о, как бы, о духовных проблемах.
Ну, видишь, очень интересно, потому что, конечно же, русское искусство, например, и русское религиозное искусство, оно долго развивалось в одной традиции. Это не значит, что там не было трансформации, да, не было своего возрождения. Например, можно вспомнить, не знаю, того же Андрея Рублева, да, который
Безусловно, конечно.
явный русский ренессанс, да, Феофан Грек. Я правильно, да, же я же не путаю,
Да, все верно.
да, иконописца, да, с которым даже одно время Рублев, там есть один собор, на котором они работали вместе, да, Феофан Грек и, собственно, Андрей Рублев. Я просто мог спутать его с богословом, понимаешь? Я
А.
вчера про Максима Грека, потому что читал.
Нет, Феофан Грек, все верно, да.
Да, Феофан Грек и Андрей Рублев, например. Это явный русский ренессанс, абсолютно разных самостоятельные художники. Например, если брать того же, там, не знаю, там Андрея Тарковского, который снял картину Андрей Рублев, конечно же, он снимал про современного художника, то есть нельзя воспринимать картину Андрея Рублев как историческую картину в полном смысле этого слова. Там нет воссоздания, в общем-то, такой детальных исторических реалий, это скорее вписывание там, современных контекстов, исторические реалии, да, художники власть, кризис, творческий кризис, что
Да.
это такое, художник и окружающее общество, да, зло и добро, вот как при творящемся вокруг зле оставаться художником и так далее. Вот такие вопросы то они понимали. Мы же прекрасно понимаем, что к концу фильма мы в конце концов получаем религиозный продукт в виде фильма. Да? Это абсолютно религиозный фильм. Он начался как светский фильм, со светским, то есть светский режиссер пытается переосмыслить жизнь средневекового художника, и все это заканчивается абсолютно религиозным полотном, да, со всеми религиозными символиками. Мы видим там вот этот идеи светского гуманизма, когда, значит, Рублев размышляет о том, что между язычниками и православными на самом деле нет разницы, да, вот эта знаменитая сцена, да, когда громят вот это на Ивана Купалу, если я не ошибаюсь, да, значит, языческие все эти обряды, да, там и так далее, язычников там, когда они скрываются, их там забивают, убивают, и вот, значит, Рублев там с такой, с гуманистической речью, или там абсолютно современный разговор между Феофаном Греком и Андреем Рублевым о смысле искусства, да, религиозное искусство и искусство, значит, более гуманистическое, да, что людям надо про любовь говорить, людям надо любить на красоту нести, да, людей надо любить и так далее, да. Но это, опять же, вот такие очень интересные идеи,
да.
Да, когда актуализация. Актуализация ведь была не только в кино, и есть не только в кино, да. Это, там художник, ну, предположим, когда режиссер снимает Бориса Годунова, мы прекрасно понимаем, о чем снимает режиссер. Да, да, он свое не снимает, а современности. Вот нужно иносказательно, метафорично поговорить о политике. И мы берем Бориса Годунова и говорим о политике. Да? Поэтому такое количество Борисов Годуновых существует. Да? Ну, понятно, что это еще закладывает Александр Сергеевич наш Пушкин, да, в это. Но, опять же, у художников тоже это было. Художники вписывали актуальность в исторические сюжеты, так ведь?
Конечно.
Вот как они делали?
На самом деле, это достаточно... Тоже достаточно обширная тема, большая. На самом деле, тут очень много можно вспомнить картин на эту тему. Просто... В целом историческая живопись, она как раз на самом деле не просто с целью показать вам какую-то историю, а рассказать вам в том числе о чем-то действительно важном. Ну, просто у меня сразу вспоминается, если это из известных примеров... Ну, если мы говорим все-таки, наверное, про актуальность, именно про то, то есть история, которая отражает современность, тогда сейчас я должна вспомнить... Примеры.
Ну, Брегель я уже приводил, да, например.
Да, да, конечно.
Да. Брегель мега актуальный художник был.
Да? Это да, там как бы, извиняюсь за выражение, там да, актуальность из всех щелей на самом деле, потому что он такой очень-очень злободневный.
Рафаэль Санти, да, ну, пожалуйста, да.
На самом деле...
Микеланджело Буонаротти.
Я просто хотела привести примеры из нашего, как бы, из нашего искусства. Для меня, например, Карл Брилов, который говорил о тех переживаниях, несмотря на вот эту глобальную идею, например, тот же «Последний эпопея», на который мы смотрим. На самом деле...
Будучи, кстати, рожденным и воспитанным в протестантской среде, да? В протестантской семье.
Да, и неудивительно, что «Последний эпопея» говорит о кризисе эпох, о смене эпох, и причем это актуально не только в историческом контексте, а смене эпохи языческой, эпохи христианской, вполне себе, как по мне, достаточно такой вот взгляд немножечко и в будущее, собственные какие-то, то есть то, что откликалось его времени, опять же, вот этот перелом от того, что происходило, и вот эти вот смена, как бы, особенно вспоминая то, что было в эпохе просвещения, нас целиком знание не спасет, как бы, и это как бы всему приходит конец. Такое достаточно интересная вообще вещь.
Ну, я уж молчу про, не знаю, там, времен модерна, да, Наталья. Ну,
модерн вообще, в принципе, очень, да, такой, там вообще со смыслами много как раз работы большой, действительно важной, да.
Знаешь, я вот недавно задумался, почему сейчас нет ярких христианских художников, писателей христиан. Вот одна из моих идей по поводу художников, визуальных художников, то есть живописцев, да, графиков и живописцев, они есть, конечно, но они такие, знаешь, мне кажется, очень прикладные, да, там нарисовать календарик там какой-нибудь, там что-то сделать, там какой-нибудь там сувенирочку какую-нибудь сделать прикольную, и все. Мне это печально, честно говоря. Но, в принципе, сейчас многое такое очень овеществленное, да, визуальное искусство, да, оно такое стремящееся, да, либо оно уходящее в перформанс и в инсталляции, да, какие такие формы, да, современного искусства. Абакционизм, который я понимаю, но не люблю абсолютно, да, потому что считаю очень сиюминутным, хотя может быть важным для истории, скажем, постпостмодерна, да, вот истории, что после модерна, вернее, после постмодерна, там, как мы ощущаем это все, да. Но при этом вот мне кажется, что вот здесь просто запросы в евангелической среде, ну что там с ним сделаешь? Там картину где-то повесишь в церкви, потом тебе там будешь отвечать на вопросы верующих, зачем ее повесили, да? Опять же, я говорю про, опять же, протестантскую, да, эстетику, но все-таки, знаешь, я подумал о том, что христиане считают эстетику, которая проявляется в красоте, да, в том числе и в телесной красоте, да, второстепенный по отношению к этике. Ты согласна с этим? Как ты думаешь, это влияет на наше?
Безусловно, это большая проблема, на самом деле большая проблема, с которой сталкиваются многие художники, и те, которых я знаю, и вот те, с кем я знакома, кто творит, и при этом находится в религиозной среде, очень много начинается вопросов. Потому что, а учитывая то, что я все-таки в силу образования учусь, условно говоря, все-таки в академической традиции, которая подразумевает и достаточно такие вещи, как рисование обнаженной натуры, и работу с вещами достаточно, не могу сказать, что всем комфортными. Но в этом плане, да, это действительно такая достаточно большая проблема, потому что у нас часто, мне кажется, красота в целом, она очень сильно привязана, опять же, к греховности. Мы привыкли к такому вот немножко опошленному взгляду на красоту, о том, что она все, что привлекает взгляд, это искушение. Автоматически становится, потому что это, как по мне, такой немножечко взгляд, уходящий сильно в историю, мне кажется, то есть, по идее, он должен был как-то уже поменяться, но он все равно достаточно сильно живет, берет свои корни очень давно, и мне кажется, еще вот опять же средневековье, если про протестантскую, естественно, говорить, что уже со времен реформации этот вопрос с иконоборчеством, поэтому все вот эти вещи. Но при этом, опять же, тогда зачем, тут встает вопрос, зачем Господь создает все таким прекрасным? Почему мы привлекаемся? Во всем этом есть противоестественность, разве? То, что вещи нас привлекают. То, что мы испытываем приятные эмоции от того, что мы видим красивый вид, и неважно, будет он, мы взглянем в окно, или взглянем на картину, которую этот вид трансформировал через чужой взгляд.
Но, видишь, мне кажется, еще очень важным такая штука часто противопоставляет эстетику этике, да? И для евангелической традиции очень важна этика, да? Как мы поступаем, как мы себя ведем, мы читаем Библию, реализуем ли мы ее в своей жизни и так далее, да? И при этом искусство, которое почему-то для нас не является поступком. Искусство – это вполне себе поступок. Да, он вполне себе, просто это другой поступок, он визуальный поступок, да. И когда, предположим, не знаю, мы смотрим на Вермеера, да, на его портреты, ну, а что здесь христианского? То есть мы хотим видеть в каждой картине какую-то проповедь. На самом деле, вот как бы Вермеер, будучи глубоко религиозным
Да,
человеком,
безусловно.
да, глубоко религиозным человеком, вот как раз в этой повседневности, и понятно, что нужно внимательно смотреть на детали, которые Вермеер изображал, да, вот это каждая деталь, символизирующая какую-то часть человеческой жизни.
Очень специфично для, в принципе, для нидерландского творчества, кстати.
И вот это, знаешь, мне кажется, что вот это игнорирование
Да.
эстетического, да, искажает превалирование этического. То есть это не означает, что эстетика без этики бессмысленна. Ну, то есть как? Она теряет семантику, она теряет смысл, да, эстетика. То есть если эстетика не приводит к этике, да, не приводит к каким-то выводам, ну, то есть не то, что выводам, это, знаешь, так немножко примитивно, да, если эстетика ни к чему не приводит, ни к какому идеалу, ни к какому-то, не наделена смыслом, то она теряет свою силу, да, эстетика ради эстетики, да, это много посвящено было 20 веку, искусству 20 века, да, и мы видим, к чему это приводит. Но ты понимаешь, что искусство 21 века, оно максимально этическое. Оно настолько этическое, что эстетическое отходит на второй план. Да, и вот этого эстетического становится мало. Я имею в виду, конечно же, перформанс и ну, формы современного искусства, да, особенно акционизм как-то. Это оно максимально этическое и такое, ну, эстетически безобразное, да, в некотором роде. Да. И мне кажется, вот что нет бы нащупать вот эту гармонию между эстетическим и этическим, да, и это воплотить. Но мы почему-то вот стесняемся, мы стесняемся формы, мы стесняемся, знаешь, вот именно поэтому такие примитивные, на мой взгляд, стихи мы можем услышать часто вот с церковной сцены, да, от верующих. Они примитивны, потому что нет стремления к эстетическому, то есть к форме стихотворения. Главное, чтобы там была рифма, да, особенно глагольная, прости меня, Господи, глагольной рифмой в 21 веке просто стыдно пользоваться уже. Вот. Когда говорят про то, что у Пушкина была глагольная рифма, вы посмотрите на Пушкина, как он работал со стихотворением, какой он путь прошел, да? И это тот же самый Лермонтов, да? Лермонтов в 14 лет, а мы начинаем его с 14-летнего возраста, и Лермонтов, скажем, 20, 23, 24 лет, совершенно разные Лермонтовы, 25-летний Лермонтов, это вершина его, да? Дальше ему Мартынов не дал развиваться. Вот, и Николай Первый, если уж на то пошло. Ну, то есть вот эти вещи, вот игнорирование эстетического, мне кажется, приводит к этой примитивной форме, да? И примитивная форма при этом абсолютно, получается, она абсолютно обесценивает этическое в этом. То есть вот вы хотите что-то важное сказать, но у вас форма некрасива, да? То есть вы не умеете это преподать. И поэтому это все ваши замечательные желания там как-то проповедовать и рассказать об этом, об очень важном, оно, к сожалению, обесценивается. Не знаю, может, я не прав. Как
Я
ты думаешь?
согласна, на самом деле. Я согласна, потому что в целом иногда в погоне за смыслом мы очень сильно теряем то прекрасное, что этот смысл окружает. Потому что, опять же, если бы мы чисто сосредотачивались на этике, то, в принципе, ну, в изобразительном искусстве, например, было бы мало смысла, ну, по большому счету, потому что мы как бы оперируем визуальными образами то, что, опять же, старается глаз привлечь. Тогда не было бы прекрасных шедевров эпохи Возрождения. У нас бы не было, я думаю, что тут вот согласятся, не было Вы шедеврально росписи, несмотря на все эксперименты, Леонардо с его «Тайной вечерей», самый такой канонический, мне кажется,
Я
вот
думаю,
этой
что не
серии.
было бы русского религиозной живописи.
Да, не
Не
было, ну,
было бы Николая Гея, не было бы
да.
великолепного Верещагина, не того
Да.
с кучей черепков, а совершенно другого Верещагина, которого
Да, не
многие
было,
не
ну,
знали
не
и так
просто
далее.
про Ренессанс, тут опять же о красоте. То есть не было бы Сикстинской капеллы вообще. Не было бы ни Боттичелли, ни Микеланджело.
Ну что ж, наше время подошло к концу. Большое спасибо, да, что была сегодня, пришла ко мне в гости, мы поговорили про эстетику, этику. Наконец-то я вот
Высказался.
хоть с кем-то поделился своими мыслями. Большое спасибо, друзья, что были с нами. Мы очень рады всегда вас видеть в четверг в 15:00 в передаче «Погружение». До свидания, да благословит вас Господь.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.